говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 899 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергии Лавры. У микрофона режиссер и автор передачи Николай Бульчук. Завершилась пятая седмица Святого Великого Поста, неделя преподобной Марии Египетской. Нашу программу откроет слово в память преподобной Марии Египетской, сказанное насильником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Симеоном Гаврильчиком. Затем вы услышите продолжение воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Завершит сегодняшнюю программу продолжение трансляции фрагментов праздничного вечера, который состоялся 5 марта в Большом актовом зале в праздник торжества православия в московских духовных школах в память архимандрита Матфея Мармыля, регента объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.
Слышим в мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
Господи, сделай так, чтоб мы сели во Царстве Твоем по левую, по правую сторону от тебя». Вот такие слова мы сегодня слышали в Евангелии. Слова просьбы, настоятельные просьбы со стороны ближайших самых учеников Христа Спасителя, апостола Иакова и апостола Иоанна Богослова. Просьба о том, чтобы воцариться со Христом в этом земном царстве. Дело в том, что по общему изъяснению отцов церкви, святых богодухновенных отцов церкви, ученики не просто так просили об этом Христа Спасителя. Господь перед этим им сказал, что восхожу в Иерусалим, и мне подобает быть преданным язычникам, много пострадать, быть убитым в третий день воскреснуть. Ученики считали, будучи непросвещенными еще благодатью Духа Святаго, что речь идет именно о земном воцарении, торжестве над Римским царством, нового, другого царства, в котором царем явится Христос Мессия. И вот Господь в ответ на эту просьбу говорит им замечательные слова. «Не весте, чесо просите», то есть «не знаете, чего просите». «Можете ли пить чашу, которую я пью, и крещением, которым я крещусь?» Они имели представление о том, что Христос есть земной царь, и его царство – это царство земное. А Господь им говорит о муках и страданиях. Он говорит им о том, что быть с Ним – это значит пить чашу. Чашу тех скорбей, которые предстоит испить Ему через некоторое время в Иерусалиме. Что быть с Ним – это значит претерпеть такие же крестные муки, муки телесные, которые претерпит со временем и Он. Ученики опять ничего не поняли, о чем говорит Христос. Они говорят, да, Господи, мы можем пить чашу, которую Ты пьешь, и крещением, которым Ты крестишься. Эти слова исполнили человеческой слепоты, непонимания, о чем говорит Господь. Потому что никто никогда в истории человеческого рода не претерпевал такие муки и страдания, которые претерпел Господь на Голгофе. Притом его страдания были безвинные, страдания его были непорочные, страдания Господа были добровольные. О том, что его страдания добровольны, его шествие на Голгофу добровольно, Господь сам говорит об этом в тех словах, которые только что я вам сказал. «Все восходим в Иерусалим, и подобает быть преданным Сыну Человеческому язычникам. Много пострадать, быть оплеванным, заушенным, распятым, но в третий день воскреснуть». Чем ближе дни страданий Христа Спасителя, тем более ярко Он раскрывает, что Ему предстоит сделать. Но, как говорит евангелист Марк, ученики шли в Иерусалим вместе с Ним подаль и ужасались. Они не понимали, о чем говорит Господь. Они не понимали, как слава человеческая, как они считали, слава, богатство, царство может быть совмещена с какими-то муками и страданиями. Это невозможно. Но Господь своими страданиями совершает не восстановление земного некого царства, не создание земного царства, а совершает воссоздание в человеке образа Божия. Через свои страдания Господу непорочное страдание предстоит сойти до дна, до глубин ада из любви к человеческому роду и вывести всех праведников, начиная с Адама и заканчивая Иоанном Крестителем и святым праведным Симеоном из преисподней и вести их в Царствие Божие, которое вплоть до креста и распятия Христова были на тысячелетия затворены для каждого человека и для каждого праведника на земле. Ибо между небом, Царством Божиим и землей стоял херувим пламенным печом, который не впускал ни одну душу человеческую в пределы Царствия Божия. Ибо такова была участь потомков Адама, которые решили сотворить бунт и революцию и построить некое царство благополучное вне Бога. И Господь, этот дерзновенный ответ, неразумный, казалось бы, ответ учеников, можем пить чашу и можем креститься, отвечает: да, вы будете пить чашу мою и будете креститься крещением моим. Указывает им на том, что действительно всякому, кто хочет последовать за Христом, быть причастником Царствия Божия, необходимо в этой земной жизни претерпевать различные страдания и даже смерть. И прежде всего это касалось учеников Спасителя, которым предстояло совершить с помощью благодати Божией величайший исторический переворот в истории человеческого рода, изгнать дьявола из человеческих сердец и вселить благодать Духа Святаго в эти человеческие сердца, чтобы Дух Святый вернул человека к подлинной жизни. Многие люди, даже большинство из нас, христиан, пребывая в храме, не знают, что такое жизнь, что такое смерть. Мы ограничиваемся в этих понятиях нашими элементарными представлениями лишь о человеке как биологическом субъекте или объекте, что человек — это только лишь тело. И жизнь наша заканчивается тогда, когда тело просто-напросто дряхлеет, душа выходит из нее. Но дело в том, что и Священное Писание богодохновенное, и святые отцы Церкви, посвященные благодати Духа Святаго, нетварным божественным светом, говорит нам совершенно о другом. О том, что жизнь в подлинном смысле – это есть не земное бытие человека, не проживание земного краткого отрезка времени, а жизнь – это есть общение и соединение с Богом, с источником жизни и подателю жизни. Эта мысль проходит через все творения величайших отцов Церкви. И вне этого общения, вне этого союза с Богом наступает духовная смерть. И вот это вот духовной смертью жил весь человеческий род до создания Церкви Христовой. Когда благодаря страданиям Христа и воскресению Христа нам даровано величайшее таинство крещения, вхождения в новое бытие, бытие жизни с Богом, то есть не быт, а именно бытие, жить с Богом, то есть осуществлять богоданную миссию человеком здесь на земле, являть нетварный божественный свет и вечно здесь на земле, преображать землю своей деятельностью. Но для того, чтобы это совершилось, человеку требуется очень много трудов. Вот не случайно Церковь Христова пятую неделю посвящает памяти преподобной Марии Египтянине. Она напоминает нам об удивительном образе человека, который жил хотя и в VI веке, но говорит нам о том, что нет ни одного человека на земле, которого бы отвергал бы Бог. Только нам, людям, присуще лицеприятие, только нам, людям, присущи ненависть, гнев, неприязнь, отторжение, но у Бога ничего этого нет. Бог, творя человека, любит каждого человека, и каждого человека призывает в общение с собой в Царствие Божие. И если человек не входит туда и не приходит в общение с Богом, то вина в этом не в Боге, а в самом человеке, в его эгоистичности, его самооцене, гордости, самозамкнутости, которые приводят и к отторжению, и отвержению вечных словес Божественных. Вот поэтому говорит Господь нам, что кто хочет идти вслед Меня, возьми крест свой, значит, и иди вслед Меня. То есть взять крест, отвергнуться себя, это значит подражать своей жизни Христу Спасителю, отвергнуть плотской разум, свою философию, свои фантазии, мнения, ценности, а понять, что единственной ценностью, вечной ценностью является истина. Истина есть Христос. Он есть Бога-человек, есть Творец мира. Он есть второе лицо Святой Троицы. И Господь ради этого приходит сюда на землю, для того, чтобы людей отвратить от ложных богов, от идолов, от ложных религиозных систем и вернуть человека в общине с Богом, с самим собой, то есть со Христом Спасителем. Ибо никакая религия нас не соединяет с Богом, не открывает нам глаза для Бога. Ибо Господь говорит: «Я Отец есть одно». Я есть путь и истинная жизнь. Кто не чтит Меня, не чтит Отца. Если бы вы знали Меня, говорит он иудеям, то познали бы и Отца. Но вы не знаете Меня и не знаете Отца. И вот это вот познание Бога Господь нам дает. но его нужно удержать. И удерживать это познание Бога посредством сохранения божественной благодати Божией, то есть живительной благодати Божией. Она сохраняется подвигом. Подвигом молитвы, поста. Подвигом изживания пороков, привычек, страстей, присущих нам. Пытающихся жить по стихии мира или стаи. Но обращать свой взор к Богу, к Его заповедям Божьим, которые есть жизнь. Который открывает для человека жизнь. Но прежде всего человек должен изжить эгоизм, эгоцентризм, самолюбие и открыть свою душу навстречу Богу. Вот так вот сделала преподобная Мария Египтина, страшная блудница, которая 17 лет провела в страшных грехах. Но когда божественный призыв прозвучал в ее сердце, она поняла, в чем дело. Многие приходящие до сих пор в церковь считают, что можно и грешить страшными грехами, можно и дерзновенно подходить к чаше, причащаться и соединяться со Христом. Но Мария Египтина доказывает нам, что этого нельзя делать. Одно с другим несовместимо. Грех, особенно страшные грехи, несовместимы с Богом. Чтобы воссесть в Царстве Божьем со Христом, быть по правую и по левую сторону Христа, для этого нужен подвиг, для этого нужно очищение человека, изживание страстей и пороков. Долгий подвиг, борьба. Не случайно апостол Павел говорит нам в своем послании к Ефесянам: «Наша брань не против человеков, но против духов злобы поднебесной». И также говорит он нам, апостол Павел: «Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни мужеложники, ни долослужители, ни чародеи, ни лхователи, ни злоречивые Царствия Божия не наследуют». Но только люди, которые стремились в этой жизни жить по Богу, стремились подражать Христу, как говорит апостол Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Что значит подражать Христу? Апостол Павел нам тоже разъясняет: имейте такие чувства, как у Христа. В чем это в первую очередь выражается? Имейте заботу друг о друге, любите друг друга, не злословьте друг друга. Если мы не любим ближнего, не лжем ли мы, говорит апостол Иоанн, говоря, что мы любим Бога, которого не видим? Если мы образ Божий ненавидим, то мы, значит, ненавидим и Бога. Все настолько друг друга связано. Но вот препятствием к этой любви, к близким людям, к окружающим и Богу, являются как раз смертные плотские грехи. Преподобный Семен Нового Богослова говорит нам о том, что даже грязные помыслы, принимаемые в своем сердце, являются ничем иным, как барьером, огромной стеной между Богом и человеком. Эти грязные мысли и желания изгоняют божественную любовь как дар из нашего сердца. И туда вселяется эгоизм, замкнутость, эгоцентризм и ненависть. Не случайно нам Священное Писание говорит, сам Господь: по умножению беззаконий во многих людях охлаждеет любовь. И вот Мария Египтянина, она явила нам величайший пример любви к Богу, самоотверженной любви к Богу, истинного покаяния. Потому что любовь к Богу проявляется, прежде всего, в глубочайшем, в настоящем, нелицемерном покаянии. Когда человек осознает грех, он не возвращается к нему, а борется с ним. И борется до тех пор, пока даже память о нем не изживается из человеческого ума. Мария Египтянина, обратите внимание, она достигла такого дерзновения к Богу, что она имела дерзновение к Богу молиться о всем мире, о церкви, о всех людях. Она в беседе с преподобной Зосимой спрашивала: а каково состояние церкви, как живут люди? Хотя ей было все открыто. И преподобная Мария Египтянина, когда молилась, она более чем на локоть вознеслась, видимо, на небо. Она превратилась в живого духа. Но она говорит за себя: нет, я не дух, я человек, ибо я есть плоть. Соблазн для человека создать некое царство земное и царствовать в этом царстве земном по своим стихиям, представлениям, никогда не уйдет от человечества. И в нынешнее время достигает он своего апогея. Но в этом состоянии, дерзновенном состоянии, последнего рывка человечества создать Вавилонскую башню, построить земной рай, будет закончено страшным поражением этого человеческого дерзновения. Ибо миром правит Бог, и все находится в руке Божией, и все будет человеческое и неугодное Богу посрамлено. Но очень важно, дорогие отцы, братья и сестры, нам оказаться одесную Бога. А для этого нам нужно жить целомудренно, чисто, праведно, быть верными Церкви Христовой, быть в лоне Церкви Христовой, которая есть тело Христово. И иметь перед своими глазами, в каких бы состояниях мы ни находились, даже если бы впадали в какие-то грехи, память о такой святой, как Мария Египетская. Помни о том, что Бог никогда не отвергает никакого человека, в каком бы состоянии он ни находился. Лишь бы человек откликнулся на призыв божественной любви, покаяться и пойти за Богом. Аминь.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сердиевой Лавры, в память преподобной Марии Египетской. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями о своей жизни и преподавании в московских духовных школах одного из старейших ее преподавателей, преснопамятного регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
Сразу же после первых дней учебы возникли некоторые проблемы. В то время существовали карточки на хлеб. Хотя хозяйство академии и семинарии обеспечивало учащихся питанием, в том числе по продовольственным карточкам самих учащихся. Но хлеб каждый должен иметь свой. Хлебные карточки выдавались только тем, кто имел прописку. Учащиеся получали карточки в бухгалтерии академии. Каждый учащийся получал на свою карточку хлеб сам. Сам и им пользовался. Те, кто имели карточки на хлеб, могли покупать хлеб на рынке. Там буханка ржаного хлеба в то время стоила 40 рублей. Хлеб продавали частники с рук. Бывали случаи, когда некоторые учащиеся теряли свои карточки или по некоторым причинам не могли получить их вовремя. Тогда им приходилось питаться одной картошкой. Конечно, если бы они обратились к своим товарищам, то те обязательно поделились бы с ними последним куском хлеба. Но они из-за скромности никому не сообщали об этом. Я долгое время не имел прописки из-за отсутствия справки с местной работы. Вначале мне приходилось ходить на Усачевский рынок и покупать хлеб по рыночной цене. Постепенно все мы присматривались не только друг к другу, но и к старшекурсникам. В то время среди учащихся старших курсов заметно выделялись Константин Нечаев, будущий митрополит Волоколамский Питирим, а тогда и подьякон патриарх Алексеем, Антоний Мельников, будущий митрополит Ленинградский, в то время также и подьякон патриарха, и Сергий Петров, будущий митрополит Одесский. Нечаев высокого роста, длинные усы, стройная походка, приличный костюм, он был больше похож на преподавателя, чем на студента. Не всегда присутствовал на занятиях, но при появлении его обращал на себя внимание. Часто Нечаева можно было видеть вместе с Мельниковым. Они оба были одинакового роста и похожи друг на друга. Что касается Сергия Петрова, то он в то время был иеродиаконом и часто принимал участие в богослужении. У него были длинные пушистые волосы, которые заметно выделяли его среди учащихся. Каждый новый день привносил много нового и интересного. Особенно нас привлекало богослужение в Успенском академическом храме. Всеночное бдение накануне праздников и воскресных дней, так же, как и вседневное и вечернее богослужение, начиналось в 18 часов. Ранняя праздничная литургия, в которой участвовали по очереди те группы из 10 человек, которые пели вседневное и вечернее богослужение, начиналось в 7 часов утра. Иногда участвовали в пении на ранней литургии любители, прихожанки храма. Поздняя праздничная литургия начиналась в 10 часов. Часто богослужение возглавлял ректор протоиерей Тихон Попов. Впоследствии он потерял зрение и, совершая богослужение, возгласы и тексты из Евангелия произносил наизусть. Многие москвичи знали о существовании духовной школы и с интересом приходили на службы. Некоторые, посещая новодевичье кладбище или музей Смоленского собора, часто по пути заходили в храм. Поэтому на каждом богослужении было много народа. В основном это были люди верующие, но были и просто любопытные. Много было интеллигенции. Такое стечение богомольцев побуждало учащихся еще усерднее возносить молитвы к Богу, давало силу, укрепляло веру и надежду на предстоящие труды. Жизнь продолжалась. Через некоторое время, 23 октября 1946 года, было получено сообщение из патриархии следующего содержания. Первое. Принимая во внимание болезненное состояние ректора Московской духовной академии и семинарии протоиерея Тихона Попова, Священный Синод при Патриархе Московском постановил освободить его от исполнения обязанностей ректора и настоятеля академического храма составлением его профессором нравственного богословия. Ректором Московской духовной академии и семинарии и настоятелем академического храма назначается инспектор академии протоиерей Николай Чепурин. Инспектором Московской духовной академии и семинарии назначается проректор Савинский. Должность проректора упраздняется. Сразу же после назначения ректором протоиерея Николая Чепурина жизнь школы постепенно стала меняться. Новый ректор часто посещал курсы, классы, Испании, интересуясь жизнью, бытом и здоровьем учащихся. Он присутствовал в столовой во время завтрака, обеда или ужина и на вечерних молитвах, часто возглавлял богослужение и всегда произносил содержательные проповеди. Когда он служил или проповедовал, на его глазах всегда были видны слезы. Говорили, что он, подобно Петру, считал себя отрекшимся от Христа и очень переживал, что, будучи священником, долгое время, добровольно, с 1930 до 1946 года, не служил, а занимался гражданской работой. Хорошо запомнилось возглавляемое им служение и проповедь, произнесенная в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Богослужение проходило при многочисленном стечении народа, а пение катавасии «Христос рождается» напоминало о приближении праздника Христова Рождества и возбуждало в душах молящихся радостное волнение. В этот же день стало известно, что по случаю десятилетия Сталинской Конституции Академию посетит патриарх Алексий. 5 декабря к 19 часам вся школа собралась в Лопухинский корпус, часть учащихся выстроилась вдоль лестницы, ведущей на второй этаж здания, где находился актовый зал. Остальные разместились в зале. Раздался звон монастырских колоколов. В сопровождении ректора протоиерея Николая Чепурина, инспектора профессора Савинского и других лиц появляется патриарх Алексий. Все присутствующие встают, обратив свой взор на первосвятителя. Хор запел за достойник введения. Патриарх прошел на свое место и благословил присутствующих. После пения «Испала эти деспота» хор исполнил государственный гимн. Торжественное собрание открыл ректор протоиерей Николай Чепурин. С докладом выступил член Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Белышев. После доклада состоялся концерт из произведений Направника Бетховена в исполнении хора учащихся под управлением преподавателя Аксенова. Это посещение патриархом московских духовных школ надолго осталось в памяти учащихся. Так незаметно шел день за днем. Наступили рождественские каникулы. В основном все учащиеся остались в Москве в стенах московских духовных школ. Каникулы каждый учащийся проводил по-разному. Москвичи отсутствовали в школе. Утром и вечером во время каникул совершалось богослужение в академическом храме, а остальное время было свободным. Администрацией школы были предложены экскурсии в музей Ленина, мавзолей, исторический музей, Третьяковскую галерею, Центральный парк культуры. Также во время каникул демонстрировались в актовом зале документальные фильмы «Собор Русской Православной Церкви» и «Суд народов». Большинство оставшихся на каникулах учащихся посетили исторический музей и Третьяковскую галерею. Другие читали различную литературу, некоторые ходили в магазин за покупками. Во время учебы выходных почти не бывает, праздники и воскресные дни заняты богослужением. Новый год прошел без всяких торжеств. В этот раз нас несколько человек 31 декабря вечером ездили в Елоховский собор на новогодний молебен и остались очень довольны, что видели патриарха Алексия и слушали прекрасное пение патриаршего хора. В конце поста все учащиеся исповедовались и причастились святых Христовых тайн. Наступил радостный праздник Рождества Христова. Накануне праздника в 18 часов в академическом храме всеночное бдение началось с Великого Повечерия. Торжественно и величественно хор пропел «С нами Бог». Сразу же после этого пения поступает на клирос записка с просьбой «Пропойте еще раз «С нами Бог». Только после окончания богослужения была исполнена просьба, написавшая записку и спели «С нами Бог». Воодушевленно прошла божественная литургия, за которую мы благодарим Бога, что Он дал нам радость встретить праздник Рождества Христова в стенах духовной школы. К сожалению, в один из рождественских дней для меня радость праздника была омрачена неприятным событием. 10 января, когда я находился на спевке, которая, несмотря на каникулярное время, проводилась, меня вызывает воспитатель и вручает повестку 42-е отделение милиции, находящееся на Зубовской площади. Придя в отделение, я показал повестку, после чего меня отвели в особую комнату, в которой уже находилось несколько человек. На следующий день утром нас по одному стали вызывать. Наконец подошла моя очередь. Меня поручили милиционеру девушке, и мы с ней вместе, перейдя на другую сторону Зубовской площади, вошли в здание, на стене которого я увидел надпись «Прокуратура». На вопрос прокурора, почему я ушел с работы без разрешения, я показал справку, где было указано, что поступающие в духовную школу освобождаются от работы. После этого прокурор спросил, почему я не снялся с учета по месту работы. Я ответил, что не знал, поступлю ли я в семинар или нет, а сейчас после поступления ехать в Сибирь сниматься с учета нет возможности. Тогда он потребовал предъявить справку с места учебы. Я поехал в семинарию, и мне тут же напечатали справку, которую я представил прокурору. Посмотрев на представленный мною документ, он сказал, «Это липовая справка». Я обрадовался этим словам. Думал, что липовая справка — это самое хорошее. Ведь из липы много кое-что хорошее делают. Например, на липовых досках пишут иконы, из липы делают матрешки и так далее. В то время, когда я находился в милиции, и пришло время отхода ко сну, узнав, что меня нет, воспитатель позвонил в милицию, где ему ответили. «Трофимчук здесь, возвратится завтра».
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с фрагментами выступлений на праздничном вечере в память 85-летия со дня рождения архимандрита Матфея Мармыля, регента Объединенного хора Московских духовных школ и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вечер состоялся 5 марта, в праздник торжества православия, в Большом актовом зале Московской духовной академии. Сегодня мы предлагаем вам послушать выступление бывшего певчего хора отца Матфея, протоиерея Георгия Шаповалова.
Следующее сообщение представит преподаватель отдела дополнительного образования Московской духовной академии, кандидат богословия, протоиерей Георгий Шаповалов. Тема его выступления «Достигайте любви. Первое послание к Коринфянам. Архимандрит Матфей. Образ деятельной любви». Отец Георгий в течение 10 лет трудился в хоре архимандрита Матфея, был певчим, уставщиком, администратором и даже нес послушание келейника отца Матфея и общался с ним очень близко.
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня юбилей отца Матфея, но не только день его рождения, сегодня его малый день ангела, сегодня память святителя Льва, епископа Катанского, и в честь этого святого отец Матфей был крещен. Он мог быть еще здесь, и мы могли быть рядом с ним. Когда я захожу в лавру и вижу кого-то из старой лаврской братьи, то невольно начинаю думать, что вот так просто можно было вновь увидеть на лаврских дорожках дорогого батюшку. Господь судил иначе и упокоил его душу там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна. Каждый из нас по-своему бесконечно благодарен Богу за то, что в нашей жизни был этот человек. И этот человек вместил нас в свою душу. Отец Матфей называл себя настройщиком хора, представляя хор в виде большого инструмента. И весь этот многострунный инструмент батюшка настраивал, и каждой струне давал нужную тональность и звучание. И весь многоликий хор в руках батюшки звучал единым, гармоничным и благозвучным целым. Мне посчастливилось провести рядом с отцом Матфеем долгие, но одновременно бесконечно короткие 10 лет. Именно поэтому я дерну сегодня вспомнить нашего учителя и поделиться с вами наиболее дорогими моему сердцу воспоминаниями о нем. Мое послушание в хоре отца Матфея началось осенью 1995 года. В тот год я поступил в Московскую духовную семинарию. После праздника Успения Богородицы, в начале учебного года, меня, еще одного студента первого курса, отец Матфей вызвал на прослушивание в спевочный зал колокольни. Прослушав каждого из нас по отдельности, батюшка попросил спеть нас на два голоса тропарь первого гласа «Спаси, Господи, люди Твоя». Отец Матфей остался доволен качеством нашего немощного пения, сказав: «На хлеб заработаете». Однако возьмет ли отец Матфей меня в хор, я не знал. После прослушивания батюшка ничего не сказал. Прошло 2 недели, я трудился в рабочей группе, выполняя различных хозяйственных послушаний. Я даже не дерзал думать, что буду петь в хоре отца Матфея, так как это было весьма почетно. Об этом еще говорил священник на приходе, откуда я поступал в семинарию. Ну вот, в один прекрасный день дежурный помощник по академии на обеде зачитал мою фамилию, сказав, что мне нужно прийти на спевку братского хора в колокольню к 17:00. Была спевка мужского состава хора, хор готовился к празднику Рождества Богородицы. На прослушивании в колокольне был забавный момент. Отец Матфей стоял возле физгармонии в центре спевочной, а я стоял возле рояля в восточной части зала. Расстояние между нами было около 10 метров. И вдруг, неожиданно, батюшка бросил мне большую связку ключей. Я чудом поймал эту связку. Отец Матфей улыбнулся и сказал: «Хорошая реакция». На этой связке были ключи от его келии, нотной и колокольни. Может быть, это и наивно думать, но считаю, что этот случай предопределил в будущем мое послушание уставщика и келейника отца Матфея. Послушание уставщика хора мне было поручено летом 96-го года. Уставщик братского хора – это особое послушание. Отлично от послушания уставщика академических хоров и десяток в певчестве групп. Сам отец Матфей был главным уставщиком лавры, а мое послушание правильнее было бы назвать нотоносец. Отец Матфей сам иногда так говорил: «Георгий, победоносец, нотоносец», и далее, загибая пальцы на ладони руки, перечислял те задачи, которые мне нужно было выполнять. Послушание уставщика я нес до середины лета 2005 года, до окончания обучения в академии. На праздник Успения Богородицы 1996 года хор по обычаю пел в Успенском соборе Кремля. Служил патриарх. Накануне праздника отец Матфей приехал из отпуска со своей мамой Анной Леонтьевной. Батюшка дал мне послушание не ехать с хором в Кремль, а остаться с Анной Леонтьевной в лавре. Мне было жутко обидно. Очень хотелось на патриаршую праздничную службу в главный храм нашей Родины. Но послушание есть послушание. Анна Леонтьевна уже была в преклонных летах. Она жила в номере первой гостиницы Лавры на территории Академии. Я проводил ее на позднюю литургию в Успенский собор Лавры. После службы мы вернулись в гостиницу. Я накрыл стол, потрапезничали. После трапезы Анна Леонтьевна прилегла отдохнуть. По сути, я выполнил свое послушание, на службу сводил, обедом покормил и мог идти по своим делам, но я не решился оставить Анну Леонтьевну, думая, что еще может понадобиться моя помощь. В обширной прихожей номера стоял диван, и я на нем прикорнул. Проснулся от того, что отец Матфей укрывал меня пледом со словами: «Прикрой свою наготу». Оказалось, что хор уже вернулся из Москвы, а отец Матфей, переживая за маму, сразу же поспешил в гостиницу. Батюшка всегда с величайшим благоговением, любовью и заботой относился к маме. Он был глубоко тронут тем, что молодой студент не оставил Анну Леонтьевну одну. После этого случая отец Матфей стал доверять мне больше своих личных просьб и поручений. Как-то, провожая отца Матфея на спевку, я спросил его совета. Мне нужно было написать семестровое сочинение, и я не знал, как лучше раскрыть тему письменной работы. Отец Матфей дал мне подсказку, сказав, что жизнь человека протекает в трех направлениях, в трех осях координат: по отношению к Богу, по отношению к ближним и по отношению к самому себе. Я с благодарностью воспользовался советом батюшки в написании сочинения. Впоследствии, со временем, я осознал, что буквально все в своей жизни отец Матфей делал с великой любовью к Богу, к ближним и высокой монашеской аскетической требовательностью к самому себе. Все знают ревностное и благоговейное отношение отца Матфея к богослужению. Петь на клиросе каждую службу, как последний раз, с такой отдачей, будто это последняя служба в твоей жизни. Не все могли выдержать такую максимум, такую высокую планку. Но отец Матфей сам был примером такого отношения к богослужению до конца своей жизни. Часто в хор отец Матфей брал студентов, поступивших в академию с других семинарий. Один из таких вновь поступивших студентов начал петь в братском хоре. Прошло какое-то время, и он перестал ходить на службу. Встретив этого студента в коридоре академии, отец Матфей спросил его о причине отсутствия на службах. Студент ответил, что он решил беречь свои голосовые связки для будущего священнического служения, и по этой причине он не приходит на клирос. Батюшка был очень расстроен ответом будущего пастыря. Ведь вся жизнь отца Матфея была по слову псалмопевца: «Пою Богу моему, донде же есмь». Батюшка на службе был требователь не ко всему, не только к качеству пения. Он обращал внимание на опрятность кителя или подрясника певчего. Летом в жаркую погоду не разрешал певчим приходить на клирос в майках и рубахах с коротким рукавом, даже если они были черного цвета, напоминая нам, что римские воины, распинавшие Христа, были одеты в рубахи с коротким рукавом. Следил за походкой студентов, особенно если певчий уже носил подрясник. Просил ходить благочестиво, как перед Богом, не размахивать сильно руками. Если отец Матфей в лавре видел студента духовных школ со своей будущей матушкой или уже супругой, идущих под руку или просто держащихся за руки, то с любовью напоминал им, что они находятся в мужском монастыре. Лаврский хор имел свои традиции, как хор монастыря. Певчий, поднимаясь на клирос, должен был перекреститься на иконостас и поклониться, затем поклониться регенту и присутствующим на клиросе братьям, взять благословение у регента и только после этого занять свое место в хоре. Во время шестопсалми певчим категорически запрещалось сходить с клироса, тем более выходить из храма. Только уставщик мог выйти из храма, чтобы принести необходимые ноты. Во время литургии, когда народ вместе с диаконом поет молитву «Отче наш», певчие часто позволяют себе по немощи попразнословить. Отец Матфей всегда молился во время пения «Отче наш». Если слышал разговор на клиросе, то оборачивался к певчим и делал замечание: «Братья, ведь это молитва Господня». Отец Матфей отдавал себя богослужению без остатка. Обучая нас, как нужно правильно петь Богу, часто говорил такие слова: «Чтобы что-то получилось в пении, чтобы был результат, нужно как бы сойти с ума, постоянно думать об этом, хотеть этого и переживать об этом». Сейчас с особым трепетом вспоминаю, что даже одолеваемый физическими немощами и болезнями, отец Матфей старался быть в храме на клиросе. В 2001 году на первой седмице Великого Поста у отца Матфея заболели глаза. Перед началом утренней службы я пришел в келью, закапывал ему в глаза лекарства и был уверен, что батюшка останется в келье. Глаза сильно болели. Но, к моему большому удивлению, несмотря на уговоры, что службу сможет поуправлять помощник регента, отец Матфей сказал: «Первая седмица, как я могу остаться в келье?» Он попросил меня взять с собой лекарство на клирос, закутался в шарф, надвинул на более больной глаз скуфейку, и мы пошли на службу. В отношении пения отец Матфей всегда был очень требователен и подчас суров по отношению к певчим на богослужениях и на спевках. В другое время, как говорили певчие, он был роднее отца родного. Его любовь была настоящей любовью отца к детям. Певчие студенты отца Матфея в беседах между собой называли и называют его батей в знак сыновной любви. В жизни отец Матфей был очень добрым человеком. Весной 96 года, во время моей первой экзаменационной сессии, отец Матфей попросил меня и еще несколько ребят из хора отвезти посылку к поезду на Курский вокзал столицы. Задачу мы выполнили, я вернулся в общежитие семинарии и начал готовиться к предстоящему экзамену по церковно-славянскому языку. Время было уже вечернее, в Москву мы ездили утром. Вдруг в комнату забежал дежурный студент и сказал, что меня срочно ищет отец Матфей. А самое страшное то, что я, оказывается, забрал ключи от кельи. Я был в большом смятении, действительно. Я случайно забрал ключи отца Матфея и лишил возможности архимандрита вернуться к себе в келью на целый день. Отец Матфей провел весь день в академии, дожидаясь моего возвращения. Я думал, что отец Матфей будет меня сильно ругать, но он лишь слегка укорил меня за мою невнимательность. Отец Матфей многому учил нас своим примером. Любви к родине, к лавре, к преподобному, уважению и любви к родителям, к старшим, вниманию к убогим и страждущим. Студенты духовных школ опекали и сейчас опекают Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих детей. В 2002 году в воскресный день Великим постом хор пел вечернюю с акафистом «Страстям Господним» в трапезном храме Лавры. На эту вечернюю службу один студент привел группу слепых деток, человек 5-6, в возрасте 7-9 лет. Отец Матфей пригласил их всех на клирос. Слепые дети напомнили ему начало его клиросного послушания. В свое время, в 1945 году, в 7-летнем возрасте, он участвовал в пении на клиросе в своей родной станице Архонской, где костяк ежедневных служб составляли две слепые певчи. Наш хор пропел вечерню, начался акафист. Во время акафиста отец Матфей ставил каждого ребенка по очереди у регенства пульта на свое сиденье, как на подставку. Брал их ручки в свои и управлял их руками хором. Это было очень трогательно и одновременно тяжело. Без слез петь было невозможно. Слепые, убогие дети, как ангелы, и припев акафиста с умилительной мелодией «Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приедешь во Царствие Твое». Слезы наворачивались на глаза сами собой. После службы слепые обратились с просьбой к отцу Матфею. «Батюшка, можно мы вас посмотрим, то есть потрогаем ручками?» Они стали трогать его лицо, большую бороду и пришли в великий восторг. «Вы похожи на Деда Мороза!» Своих певчих отец Матфей оберегал с любовью, знал их семейные нужды, по возможности всегда старался утешить и помочь в критической ситуации. Если кто-то из певчих болел, находился в изоляторе или в районной больнице, то всегда передавал больному из своей кельи гостинцы с пожеланием скорейшего выздоровления. Бывших певчих, нуждающихся в помощи, всегда старался поддержать финансово. Иногда пожилые хористы, живущие в других городах, приезжали на праздник в Лавру. Батюшка всегда размещал их в гостинице и заботился о них во время их пребывания в Лавре. Если студентам, певшим в хоре отца Матфея, предстояло важное событие жизни – свадьба, батюшка всегда делал новобрачным подарок. В выборе подарка батюшка был очень щепетилен. Обычно это был столовый сервиз. Батюшка любил красивый фарфор. Мне приходилось приносить в келью из магазина несколько тарелок из разных сервизов. Батюшка выбирал понравившийся ему сервиз, и затем подарок вручался семье молодой. Всех певчих отец Матвей поздравлял с Днем Ангела. Батюшка всегда имениннику давал вознаграждение. Именинницам, женскому составу хора, помимо вознаграждения, дарилась красная роза. Розу отец Матфей лично вручал каждой имениннице. В поездках хора по России и за рубежом батюшка всегда предпочитал ехать в автобусе с певчими. Если же организаторы поездки предлагали отцу Матфею отдельный автомобиль, он всегда отказывался, говоря, что должен быть с хором. В поездках следил, чтобы певчи всегда были сыты. «Как полопаешь, так и потопаешь», — говорил отец Матфей, имея в виду, что на пустой желудок не просто петь. У батюшки была феноменальная память. Начиная урок в начале учебного года в духовных школах, сделав один раз перекличку по журналу, отец Матфей сразу запоминал имена и фамилии всех студентов в классе. Он также помнил всех певчих, певших в его хоре в разные годы, молился о них, о здравствующих и усопших. Каждое утро, когда я приходил в келью, первым послушанием от батюшки было записать под диктовку записки о здравии и упокоении и отнести их в храм для поминания на проскомизии. Он помнил, у кого, когда день ангела или день рождения, и старался, чтобы этого человека в этот день обязательно помянули в лавре на проскомизии. Отец Матфей жил высоко духовной жизнью. Братья и студенты приходили к нему в келью за духовным советом и получали утешение. Хотя на просьбу многих людей стать их духовником, он отвечал: «Я не духовник, у меня другое послушание». Фраза, неоднократно повторяемая отцом Матфеем, запомнилась навсегда. «Никогда себе не доверяй, всегда проверяй себя». Это касалось не только пения, такое отношение у него было ко всем сторонам жизни. По отношению к себе отец Матфей был очень требователен, всегда по-монашески аскетичен. Многие помнят, как отец Матфей, несмотря на недуги и немощь, уже на колясочке старался быть на службе в храме и на лекциях в семинарии. К другим же людям он всегда был сострадателен и готов прийти на помощь. В детстве, в Архонке, когда отцу Матфею было 15 лет, произошел такой случай. Он с соседями, со станичниками трудился в поле. Внезапно началась сильная гроза и град. Укрыться было негде. Рядом с ним работала на поле соседка. Она была в положении. Переживая за соседку, чтобы она не застудилась из-за непогоды, он пронес взрослую женщину на руках под градом до дома 8 километров. После этого у него стали сильно болеть ноги, развился ревматизм, и полтора года отец Матфей не мог ходить. Последствия этой болезни остались на всю жизнь. Ноги у него болели всегда. В ноябре 2000 года отцу Матфею потребовалось хирургическое вмешательство. Пришлось ехать в районную больницу. С несколькими ребятами мы сопровождали батюшку. Операция предстояла незначительная, но под общим наркозом. Батюшку забрали в операционную. Операция прошла благополучно, и отца Матфея привезли в послеоперационную палату. Мы сидели рядом с его кроватью и ждали, когда он проснется. Рядом в палате были другие больные, которые также приходили в себя после наркоза. Каждый из них приходил в себя по-разному. Кто-то громко кричал, кто-то ругался. В отличие от этих людей, отец Матфей, находясь еще в состоянии сна, вдруг стал задавать тон и запел «С нами Бог» Зиновьева. Затем снова задал тон, уже выше, и снова запел «С нами Бог». И так, все более повышая тональность, он начинал песнопение. Спустя некоторое время он проснулся, узнал нас и сказал с улыбкой: «Я сейчас в Архонке был, мамочку живую видел». Анна Леонтьевна почила весной 2000 года. Соседи в палате говорили нам, что после наркоза человек приходит в себя часа 3. Но отец Матфей спустя короткое время встал, несмотря на установленный в ране дренаж, надел подрясник, поблагодарил врачей, пожелал выздоровления больным, покинул палату и попросил побыстрее отвезти его в келью. Все были поражены, особенно больные, оставшиеся в палате. Когда начиналась подготовка к юбилею отца Матфея, мне вспомнилось, что у батюшки в келье на письменном столе под стеклом среди фотографий дорогих ему людей лежал небольшой фрагмент нот «Достигайте любви». Вы увидите здесь на экране. Это положенные на ноты тексты из известного зачала послания апостола Павла к Коринфянам. Это концовка концерта отца Сергия Трубачева «Похвала любви», посвященного новомученикам российским, написанная самим автором. Много лет, приходя в келью батюшки, я всегда обращал внимание на эти ноты с призывом достигать любви. Спустя годы слова апостола Павла и нота отца Сергия Трубачева стали понятны мне как вершина, к которой стремился и которую достиг отец Матфей. Господь нам дал видеть реальное чудо Божьего человека, засвидетельшего своей жизнью исполнение призыва апостола Павла: «Достигайте любви». Великая благодарность Богу за то, что мы были рядом с таким человеком. Мы верим, что Господь даровал ему такую милость пребывать в свете вечной Пасхи, продолжать любить нас, молиться за нас, чтоб и мы достигли любви.
Это был протоиерей Георгий Шиповалов, бывший певчий хора отца Матфея, который выступил со своим сообщением на праздничном вечере памяти архимандрита Матфея Мармыля, состоявшемся 5 марта, в день торжества православия, в Большом актовом зале Московской духовной академии. Продолжение фрагментов этого вечера слушайте в ближайших передачах программы «Троицкое слово». Подошел к концу 899-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.